Здравствуйте, уважаемые подписчики канала LudeF. Сегодня у нас новый замечательный гость. Это Ирина Тимофеева. Прошу
Какую
любить и жаловать.
Какую камеру махать рукой? Все заново, да? Да,
я вот. Ну, мы это можем вырезать, а потом, да?
Снимать 18. Или... Ну, еще раз, я думаю, ну, скажи мне, что нельзя делать.
Еще, когда ты представляешь, ты можешь сначала обратиться туда, и потом, когда ты уже представляешь это, вот, в общем-то.
Ага.
Просто мне, можно сразу скажите, что мне нельзя делать и куда нельзя ржать? Вот,
все
я...
можно ржать обязательно.
Да, все можно ржать обязательно, да. Да, но знать меры, потому что потом приходит, придется вот, твое ржание вот, совмещать.
Вот, ты можешь мне пинать вот там, вот чтобы незаметно было, пинать. И я так сразу, опа, и все, типа серьезное. Вот.
Все, поехали.
Да.
Здравствуйте, уважаемые подписчики канала LudeF. Сегодня с нами новый замечательный гость Ирина Тимофеева, город Санкт-Петербург. Прошу любить и жаловать. У нас сразу же первые несколько таких традиционных вопросов. А первый это... Ира, как ты попала в фольклор? Как тебя сюда занесло?
На самом деле я об этом как-то много думала, ну, в свое время, ну, не первый раз же такой вопрос встречаю, и поняла, что у меня есть действительно два конкретных события, которые мою жизнь перевернули. И она сейчас такая, какая есть. Первое событие – это был отпуск, мы поехали в Карелию. И, ну, Карелия, естественно, Петрозаводск, Петрозаводск, естественно, Кижи. Вот, и мы, значит, на этом острове. И там вот это все прекрасное. Ну, надо сказать, что я на тот момент была настолько далека от фольклора, от традиций, от всего вообще ручного, насколько это возможно. Вот, и мы, значит, в Кижах, и вот эти все здания, и вот эта природа северная, и один из домов, рядом с которым сидит женщина, ну, они работают как, ну, как живые скульптуры, не знаю, да, ну, которые при костюме, все при параде. Сидит женщина, привязана она к скамейке, ткет пояс. И я пропала. Я просто стояла там минут 20, наверное, и я не видела больше ничего. Я не понимала вообще, что происходит. Вот эта вот женщина совершенно с поморским лицом, загорелым, с белыми вот этими глазами. Вот я влюбилась во все это и не могла оторваться. Меня увели потом, пойдем еще смотреть. И после этого я, уже вернувшись в город, стала думать о том, как вообще найти кого-нибудь, учителя, учителей, чтобы научиться чему-нибудь такому же прекрасному, как то, что я увидела. Был еще прикол потом с этой женщиной. Прошло какое-то время, лет 5, наверное, может быть, больше. И мне ВКонтакте, ну, кто-то пишет, что вот Ирина, вот посоветовали к вам обратиться с вопросами по поводу традиционного костюма. Ну вот, может быть, вы там сможете подсказать. Я смотрю на аватарке что-то очень такое смутно знакомое. Рассматриваю фотографии, а это та самая женщина из Кижи. Я говорю, вы понимаете, что это вообще из-за вас все? То есть вы сейчас ко мне с этим вопросом, а все это из-за вас. То есть это вот замкнулся круг, и это было все какое-то совершенно невероятное ощущение. Это что касается вот прикладного, да. А что касается фольклора, именно песенного, это, наверное... Это тоже классно, что я тебе об этом рассказываю, потому что это было выступление Анастасии Сурковой на «Минуте славы».
Да ты что?
И когда я услышала ее, это было, по-моему, еще до Кижи как раз-таки, я вообще поняла, что есть вот эта музыка и вот это пение, и вообще это что-то тоже, которое, что-то, что меня вообще уносит. И как это вообще возможно, и как это вообще бывает. А потом, когда я познакомилась вот с истоками, с подольскими, тоже было вот ощущение, что сошлись пазлы, и вот круг замкнулся. Вот все началось с Анастасии из Подольска, и вот закончилось вроде как знакомством с вами, тоже все не случайно. Вот, и это, наверное, два конкретных случая, которые меня привели вот к тому, что и сейчас. Вот, очень долгий рассказ. Ну, это вот для меня важные события в жизни.
Ир, я, представляю тебя, забыл тебя представить как кого-то, вот какие-то регалии и прочее. Вот как тебя представлять? Ну, сама представиться.
На самом деле это очень сложно. До последнего года я вообще не знала, как представляться, потому что я просто вот что-то делаю. Но это довольно глупо звучит. Ирина Тимофеева, и что? Ради того, чтобы как-то представляться, пришлось вступить в ассоциацию мастеров лоскутного шитья России. Поэтому, наверное, теперь я могу представляться как педагог и член Ассоциации мастеров лоскутного шитья России. Вот.
Ну, я вообще смело могу сказать, что Ира мастер своего дела, она рукодельница, ты прошла же и ткачество, и лоскутное, да, и шитье, то есть все, что касается русского традиционного костюма, это можно смело сразу же вспоминать Ирину Тимофееву, она все знает, все расскажет. Может быть, не все области, правильно, да?
Совершенно точно не все, но, да, занималась реконструкцией традиционного русского костюма достаточно долгое время, и ткачеством в том числе, и вышивкой традиционной, шитьем. Но вот лоскутное шитье меня как-то захватило и не отпускает. Не знаю, отпустит ли.
Слушай, у тебя во всех профилях написано, что твоя родина – это Тольятти.
Это так.
Так, как тебя, во-первых, занесло в Питер?
Ну, амурные дела, естественно, я переехала к будущему.
Понятно, мужу. Хорошо. Но Тольятти – это юг России. Это... А тебя, я сколько помню, у тебя все в основном все север, 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 север. Как? Как южному фрукту живется в северных...
Не, южному фрукту вообще, ну, на самом деле Тольятти это не юг, это средняя полоса считается, да, вот. Наверное, мне, сейчас я понимаю, что мне лучше живется, чем севернее, тем интереснее. То есть все на юг, я на север, да. Потому что вот эта вот жара, которая была у нас сейчас в Питере, это все невозможно существовать, выживание просто не... В мозгах у меня оладьи, и больше ничего, невозможно ничего не делать, не думать. А когда... прохладно, если же бодрячки, все можно себе позволить. Мне хорошо живется на севере. Я бы на самом деле хотела бы пожить в Архангельске какое-то время. Да. Вот это оказалось, что это вообще город моей мечты. Вот. Я в него влюблена и надеюсь, что сбудется когда-нибудь там пожить.
Хорошо. Давай тогда вспомним творческий путь. Я тебя помню с конкурса «Русский костюм на рубеже эпох», да? Значит, в Ярославле замечательный этот самый конкурс, на котором вы выигрывали там не единожды гран-при.
Не единожды, да.
Вот. Но это уже было не так давно. Что было до этого?
А в том-то и дело, что до этого не было, в общем-то, ничего. То есть путь, он, начиная, ну, до 30 лет, я вообще не брала иголку в руки, я не делала ничего руками. Что-то я начала делать простое, какие-то там, не знаю, вышивки по наборам, крестом, когда работала исполнительным директором в интернет-студии, в одной из крупнейших на тот момент в Петербурге. Ну, стресс был так велик, что мне надо было как-то его снимать, и я нашла вот это. Не знаю вообще, каким образом, почему, но, тем не менее, это вот какая-то вышивка. Вот, потом были кижи. Потом было обучение в Параскеве, и как-то очень резко все началось. То есть у меня не было какого-то поступательного движения. Вот. То есть я там закончила курс по вышивке, и следующий год я уже ткала полотно на свой первый костюм. То есть не было вот этих длительных каких-то промежуточных этапов, сразу все по-крупному получилось. Поэтому вот мой творческий путь, вот он, наверное, лет с 30 начался, и вот это, да, около 10 лет.
Слушай, расскажи, пожалуйста, про вот ваши коллекции, которые занимали гран-при. Потому что первый у вас была тканая, вы с самого начала
все... Нет, в первой коллекции было два тканых костюма. Там было в основном ткани фабричного производства, вышивка. Но это была коллекция «Пинежье и нежье мое». И там было два костюма тканых, один из них мой.
Вот. Где вы столько нашли станков?
Ну, как-то... конкретно под эту задачу, это вообще тоже было интересно, не знаю, как это все происходит, это вообще, наверное, буду чаще всего повторять, я не знаю, что произошло, как будто вот просто что-то ведет. Конкретно под эту задачу я купила себе ткацкий станок в Новой Зеландии. Спрашивают, что, Тимофееву ближе не нашлось, что ли, ткацких станков? Нет, не нашлось, я нашла себе станок в Новой Зеландии после долгих поисков и долгого выбора. Вот. Ну и, соответственно, было два ткацких станка на тот момент и вот два костюма. Со следующей коллекцией было интересно. Это Великоустюгское многоцветье. Там было 9 костюмов в коллекции, тканые все от и до. И там ткали все 9 участников, по-моему, даже, может быть, больше. Но там конкретно были поиски по станкам. Вот. Это была вообще огромная работа. Огромная, тяжелая, но я с такой любовью до сих пор вспоминаю. Это моя любимая коллекция и вот любимое время, наверное, даже работы. Вот, там ткали все. Это вот, спрашивают иногда, вы что это все делаете вот в свободное от работы время? Мы говорим, нет, мы работаем в свободное время от всего вот этого. Это чистая правда, это очень много занимает ресурсов, но это классно.
Скажи, но качество, можно сказать, что это что-то такое из духовной практики?
Безусловно, да. Мне сложно, хотя что сложно, нет, мне просто на самом деле описать свои ощущения от всей этой истории, когда ткешь предмет, беря за основу какой-то подлинный, у меня постоянно начинает работать вот мысль, я даже то, что специально об этом думаю. Когда ткешь, это такое ритмичное, медитативное по темпу занятия, что так или иначе приходишь в какое-то особое состояние сознания. Вот. Я начинаю в этот момент думать о том, что было в голове вообще у этой женщины, да? То есть почему она здесь ошиблась, кто ее отвлек, что случилось, почему она решила оставить эту ошибку, что у нее происходило. А вот сейчас я буду срезать полотно, а женщина, которая ткала это там 150-200 лет назад, она когда срезала, что она чувствовала, а кому она первому показала, что она говорила при этом, что сказали люди, когда увидели ее в этом костюме. То есть вот это вот все начинаешь накручивать, накручивать, это очень интересно. И... не знаю, до слез вообще, я когда узнала, кто ткал синий костюм вот из коллекции из Великоустюгской, я на самом деле плакала, сейчас я тоже готова зарыдать. Вроде бы нет никакого отношения к этой женщине, ты ее не знаешь, не узнаешь никогда ни ее, ни ее родственников, но даже просто имя – это очень много. Вот. Я расстроилась.
Здорово. А вот ты можешь хоть какой-то параллель провести вот между сотканным тобой полотном и вот какой-то еще вот вещью в этом мире? С чем бы ты это могла сравнить?
Не по понимаю ценности? Вопрос.
Ну, по ценности. Да, по ценности вот себя для себя.
У меня нет детей, но я думаю, что ощущение, когда срезаешь полотно, сравнимо с родами. Да. Я чувствую это. И вот это нетерпение, когда подбираешься уже к концу основы, надо же скорее сделать, скорее, непонятно, хватит ли всего этого на костюм, и уже начинаются какие-то сложности там технические, чисто ткацкие, и нужно скорее закончить, потому что нужно понять вообще, как оно, и когда срезаешь, не изменить уже ничего невозможно, оно просто вышло, и вот оно у тебя на руках, наверное, это как роды.
Здорово, то есть это прям беременность и роды.
Наверное, так, да. Да. Наверное, любой проект можно сравнить вот, с вынашиванием, да, и с родами, но в качестве это проявляется как-то особенно мощно.
Ты выбросила хоть один кусочек сотканного тобой?
Ты с ума сошла. Это невозможно. Нет, у меня лежат какие-то вот клочки. Ну, вообще, странно даже, что они остались. Ну, понятно, что традиционный крой он настолько гениален, что там не должно бы оставаться ничего, но что-то остается, ничего не выброшено. Не буду скромничать и говорить, что у меня все лежит в пакетике, Нет, это не так, у меня все. Но я не выбросила, не выброшу, это невозможно совершенно.
Говорят, что это на генетическом уровне прописано у женщин, то есть они не выбрасывают
ни клочка.
Да, ни клочка.
Ну,
да.
С другими тканями бывает проще, хотя, да, вот эта вот жадность какая-то к тканям, кусочку, она у меня есть. Не знаю почему.
Ну, не только у тебя, это
слава
моя замечательная супруга проводила прям наблюдение, она говорит, это точно, это свойственно всем женщинам. Слушай, хорошо, давай вспомним, какие были коллекции. Не все же коллекции выигрывали? Или у вас выиграли прям подряд все?
По порядку коллекции были, это «Пинежье, нежье мое», Великоустюгское многоцветие, от пояса до ног 100 дорог, это однодворцы Тамбовской губернии. И коллекция, в которой я уже не принимала участие, это Алтай. Вот. И все эти коллекции, они, да, получили гран-при. Я сейчас не вспомню, были ли гран-при до Пинежья. Вот просто, не знаю, мне тогда еще в Пороскеве толком не было. Вот. Ну, вот 4 гран-при в моей памяти, 3 из которых с моими работами.
Ира, у нас есть вот замечательные конкурсы, где можно представлять наши традиционные костюмы, да, завоевать какие-то места. Но есть, я слышал такое мнение, что вот и Пороскеве, и Русским началом уже как бы грешно да, выступать, потому что слишком уж это высокий уровень, и могли бы приезжать в такой конкурс с показательной программой.
Я соглашусь.
А вот ты можешь назвать кого-то из таких вот конкурсантов, про которого ты бы жалела бы, что они не получили первые места?
На самом деле я здесь выступлю как немножко такой не очень умный человек, у меня действительно не очень хорошая память, я просто даже по названиям могу не запоминать, не соотносить, там, что вот эта коллекция относится вот к этому коллективу, то, что они ее сделали. Я в целом скажу, наверное, про подход, да. Выпала я немножко из костюма на эту историю, но последние два года так точно, у меня вообще прям очень плотно все лоскутное. Но сейчас, когда я смотрю фотографии, которые выкладывают, фотографии коллекций, и сами костюмы, и то, как они показаны, это настолько высокий уровень, очень классно. Мне радостно думать, что именно и пороскевские коллекции, в том числе пороскевы, русские начала, их вот эта вот планка, да, сумасшедшая, они позволили остальным коллективам так вот рвануть вперед, да, потому что видно было, где теперь вот это вот эталон, не знаю, правильно ли это слово употреблять, ну, теперь их действительно много, вот, и я любуюсь, радуюсь, что они есть, пусть все завоевывают места, ну, вот, а судить уже пусть будут жюри каждого конкурса по своим критериям, я вот ни разу не жюри. Могу только визуально, наверное, как-то оценивать, да, техническую сторону, если посмотрю, вот, но я не хотела бы быть оценщиком, мне хочется, чтобы просто люди делали красиво, качественно, с пониманием. Чем больше таких коллективов, тем меньше клюквы. Чем меньше клюквы, тем мы ближе, наверное, к нашей традиции. Наверное, так. Не очень внятно я ответила, я слышу себя со стороны, вот, но сложно сформулировать мне вот этот ответ.
Ну ладно, как есть, так есть. Главное, что какая-то есть понимание вопроса и стремление, по крайней мере, понять этот вопрос. Хорошо, давай так, теперь к таким более насущным вопросам. Ты, по крайней мере, занималась долгое время русским традиционным костюмом. Mm-hmm. Вот скажи, насколько русский традиционный костюм актуален в современной жизни?
Сейчас я думаю, что в чистом виде вряд ли он актуален. Да? Ну, у меня тоже есть такие примеры из жизни, когда я там в юбке Оли Спеховой, такая гигантская вообще совершенно, объемная юбка, еще там две нижние юбки. И вот в этом во всем очень тяжело просто впихивать себя за руль автомобиля. А если тебе еще нужно на заправку заехать и заправиться, еще там стекло себе помыть, чтобы было видно, это невозможно. Вот. Это возможно только если ты просто такая выходишь красивая, вот, и вот из пункта А в пункт Б. Но жить в этом крайне сложно, в чистом виде. Но если брать за основу традиционный костюм, с умом красиво его компилировать с современными штуками, то это не только возможно, но и очень прекрасно выглядит и очень удобно в этом жить.
Слушай, ну все-таки давай так. Мы чаще всего реконструируем костюмы какие?
Как есть.
Праздничные.
Да, да, так и есть.
Праздничные, свадебные. То есть, как бы не те, которые одевались в быту. Вот, вот какая-то бытовая одежда. То есть, вот, допустим, современному мужику в портах там, или тебе там какой-нибудь каратай там в эти. Это.
Не, ну на самом деле нет, я здесь не согласна, потому что тот же воронежско-белгородский костюм, да, там что праздничный, что будничный, они одинаковые абсолютно по составу, отличаются только количеством украс, рубаха и панёва, да, если это женский костюм. Ну, я не представляю себя в панёве, в шерстяной, в этой рубашке, мне неудобно в этом костюме. Возможно, тут какие-то особенности или привычки. Но вот в южном костюме я себя чувствую как-то вот, у меня вот все как-то вот, вот все хочется, вот никак. В северном я как рыба в сарафане, да, в рубахе, вот это все прекрасно. Это больше для жизни. Но вот южный, хоть праздничный, хоть будний, не знаю, с трудом вижу это.
В общем, везде есть свои нюансы.
Безусловно, да. В женском костюме в особенности. У мужиков, чё, у вас всё просто рубашечка, порты, пусть даже сапоги. И всем как проснулся, уже красивый, да? Вот, у женщин нет, это пока обрядишься во все эти истории. Хоть будничные, хоть праздничные, все это время.
Хорошо. Ну вот, а какие-нибудь современные воплощения тебе нравятся? То, что сейчас пытаются делать ребята, там, не знаю, там, Варвара Зенина, там, кто у нас еще есть из таких, Меланья. Вот такие вот эти вот этностиль.
Опять я сейчас вот, наверное, покажу себя аутистом таким, который... Я действительно такой есть человек, вот я сижу в своей норе, у меня там тихо, темно, я там шью, вяжу. Это, то есть я вообще...
Вырезай.
Не-не-не, нормально. Вот, я знаю работу Варвары, да, она очень классно одевает мужиков, это очень красиво. Ну, это абсолютно современная такая вот история, будняя, да, повседневная. Я очень люблю абсолютно, наверное, все, что делает Николай Терюхин. Ну, это в первую очередь коллекции, которые он делал из старых костюмов, да, «Душа», в частности, по-моему, 16-й год. Вот, слежу за его работами вообще очень пристально. Тоже вроде бы абсолютно в традиции по ткани и даже по крою. Но это настолько современно, это настолько красиво все выглядит, оторваться невозможно. Хочется сидеть и шить, и повторять, или покупать это все. Ну, в общем, да, да, есть такие, безусловно, мастера.
Угу. Ну, а какие-то такие народные табу, например, мужчина не подпоясанный, как бы, допустим.
И... режет глаз очень, да. Это вот, причем вообще удивительно.
Как... если это современный костюм,
если... если это современный, если это традиционный, я сейчас даже вот одеваюсь там, не знаю, на интервью или там еще куда-то, я за собой замечаю, что как вот незаметно вот эти традиционные штуки вклинились в буднюю одежду, даже в мою в частности. Выйти без нижней юбки, извините, вообще я просто как бы мне стыдно, я не одета. Угу. Вот. Если костюм традиционный не подпоясан, или даже он с отсылкой к традиционному, но не подпоясан, если у женщины на панёве нет передника, она раздета, это режет глаз. Я, с одной стороны, пытаюсь с этим бороться, но как-то надо расширять границы-то свои, да, выходить из контекста, замечать что-то новое, но вот эти традиционные табу, они действительно настолько прочно уже вклинились в восприятие, так просто, я не знаю, я думаю, что это неплохо. В этом есть какой-то... какая-то благодарность, отсылка. Мне сложно даже сформулировать это вот слово, придумать подходящее, да? Традиция, традиция есть.
Хорошо. Все наши замечательные прославленные коллективы, как мы говорили, чаще всего шьют праздничную одежду, но помимо того, что праздничную, чаще всего это женская одежда молодых женщин, да? Вот, на показах не всегда ее представляют молодые женщины. Как с этим? У тебя есть какая-нибудь идея, как с этим бороться? Когда там женщины за 40 одевают костюм молодух и показывают его.
Ну, как бороться? Искать модели подходящего возраста и внешности. Вот. Сейчас я такой немножко
почувствовала. Вообще, может, с этим, да? Может, с этим не надо
Нет,
бороться?
Нет, когда бабушка ходит в девичьи повязки, это вообще не классно выглядит совсем. Но... как быть, если это подлинные костюмы, принадлежащие, допустим, участницам коллектива, а все они возрастные, это вот то, что у них есть. Либо они выйдут в буднем, либо они хоть так покажут эти предметы. Сложно, это вот сложно. Если это коллектив фольклорный, который показывает, что у них есть и в устном творчестве, и заодно и в прикладном, что костюмы какие-то подлинные свои, ну, наверное, я... закрою глаза, потому что, ну, что вот оценивать бабушек, которые приехали из глубинки, из какой-то, да, и показали все лучшее на себе.
Ну, то есть...
Расцелую, обниму и буду
сейчас
счастлива.
Это как бы, сейчас это повсеместно все, на самом деле, в деревнях и так далее, все эти народные коллективы, которые существуют при ДК, они, да, они одеваются в... они уже очень... там, это не 40 лет, это не, даже не 50.
Даже
это,
не 60.
Да, даже не 60. Как бы, они одеваются действительно в свадебный костюм молодуха, это все понятно. Но когда этот процесс происходит вот в среде профессионалов, те, которые понимаются.
Тут, вот. Видишь, опять, я не в этой среде, у меня, наверное, не такая насмотренность, наслушанность, то есть мне сложно даже вот что-то, брови опять вот свои фирменные. Я, наверное, лояльно до какой-то степени буду к этому относиться. Есть разные... Я как адвокат дьявола. Могу, вот понимаешь, за плохое, могу за хорошее. Могу раскритиковать в пух, а могу сказать, что у этих людей может не быть денег на то, чтобы пошить хорошие костюмы. Пусть лучше они будут в подлинном, чем они будут в синтетическом, леопердовом и вот в этом всем. Да? Очень все индивидуально. Наверное, так. Если это не конкурс, если это конкурс традиционного костюма, извольте нарядиться, соответственно, возрасту и статусу. Вот, наверное, так я скажу.
Все-таки есть один маленький бескомпромиссный момент.
Да, безусловно.
Хорошо. Тогда логично будет спросить. Вот, кстати, вопрос из зала. Вопрос из зала от твоей почитательницы.
У-у-у-у!
Вопрос звучит так. Ира, скажи, как ты думаешь, что из этих трех вещей лучше всего использовать для привлечения непосвященных людей, для вовлечения в фольклор? Это костюм, это песня, либо это танец?
Как говорится, все строго индивидуально. Я обожаю эту фразу. Все строго индивидуально. Все строго, но индивидуально. Разделение очень жесткое. Оно не специально так получается, но получается нечаянно, что люди глубоко занимаются либо фольклором, устным танцем, да, либо костюмом.
На самом деле все еще шире, потому что есть еще кухня, там, есть еще филологи.
Да, там всего очень-очень много. Но просто заниматься всем одновременно, хорошо, глубоко, как правило, не выходит. Можно судить по большим коллективам, вроде Параскевы, Русских начал, да? Можно судить по фольклорным коллективам, любым большим. Так, чтобы одновременно заниматься и фольклором, и костюмом, я не знаю, есть ли такие примеры, прямо супер вообще мощные. Как правило, либо там, либо там. Либо там чуть-чуть и там чуть-чуть. Вот. И на самом деле тут, наверное, важно, как и во многих вещах в жизни, соблюдать баланс. Да? Классно, когда в рамках одного коллектива та же Василиса Пушкинская, да, вообще, ну, никаких вопросов, одна любовь и любование, потому что есть Наталья Васильевна Протопопова, которая фольклор и на высочайшем уровне, есть Любовь Садкова и Галя Маевская, которые костюм, вышивка, качество на отличном уровне, очень высоком, а соединить это все и успешно руководствовать этим коллективом, получается прекрасно одетые, великолепно поющие дети. Угу. Вот, наверное, так. Но опять же, каждый занимается своим, тем, что ему удается, и тем, что лучше получается.
Ну, так получается, что это под силу каким-нибудь только центром традиционной культуры.
На самом деле, если, как сказать, я считаю, что главное заманить человека, а там уже он найдет себя, безусловно. У русской традиции тем и прекрасно, тем, что можно заниматься вообще чем угодно. Можно петь, можно плясать, можно крестом вышивать, можно ткать пояса. Можно, там, не знаю, лоскутики шить, и ты все равно остаешься в рамках одного региона или даже одного предмета, одного комплекса костюмного, и ты все равно занимаешься одним. Вообще не важно, с чего ты начнешь. Скорее всего, тебя понесет, и останешься в этом навсегда.
Хорошо. Что, по твоему мнению, современного человека привлекает в занятии традиционным костюмом, когда он приходит не в песню, где он услышал, как кто-то поет, или он там занимался в детстве, не это не пляска где-то, какая-то физическая интересная история, да? Вот, а именно в старинный русский костюм.
Ну, ты правильно сказал, что в женщине это зашито, да? Но в женщине это зашито. Другой вопрос, почему это проявляется в том возрасте, в каком это чаще всего происходит. Сейчас я вижу, что это действительно вот как-то от 30 лет и старше, да, вот, наверное, как-то разгружается голова от каких-то бытовых дел, там не нужно безудержно выходить замуж, там воспитывать маленьких детей, там искать работу, строить карьеру, когда чуть-чуть ты разгружаешься, начинается поиск, куда приложить, это какой-то внутренний зуд, который необходимо удовлетворять. Почему это именно костюм? Отчасти это, ну, случайность, наверное, да, ну, вот увидели, о, класс, вообще здорово как. Отчасти это поиск корней, который так или иначе, мне кажется, есть у всех. У русских, может быть, это особенно сильно, потому что вот был какой-то вот разрыв такой, да, вот в традиции, в традиционной культуре, в том числе и в текстильном отношении, наверное, тоже, да. Вот, и когда впервые делаешь что-то, понимаешь, что это вот оно, это настоящее. Вот здесь, сейчас, это вот я делаю правильную вещь. Это чувство, моя, естественно, свои ощущения описываю, но после этого очень сложно делать что-то другое. Mm-hmm.
Ир, вот для того, чтобы заниматься песней, для того, чтобы заниматься даже танцем, очень нужны экспедиции. Без общения с реальными жителями хотя бы, даже не то, что с исполнителями, просто с жителями, без посещения тех мест это невозможно. Вот, я так понимаю, что для занятия костюма это не так сильно важно, потому что тут гораздо важнее иметь доступ к подлинным материалам.
Ой, да такой вообще для меня вопрос болезненный. Я мечтаю побывать хоть в одной экспедиции. Ни в одной не была. Вот, угу. Вот как вот я говорю, что я такой вот аутист, который да. вообще нигде, ни с кем, ничего, вот сидит в своей норе. Это ровно так же относится вот вообще к любым поездкам. Вот. Я никогда не была ни в одной экспедиции. Я очень хотела бы такую возможность иметь. Я не знаю, остались ли бабушки, которые действительно... как сказать, могут рассказать какую-то вот историю костюмов, которые они хранят. Мне кажется, это важно. Это важно хотя бы с той точки зрения, что мы не всегда знаем, как носить традиционный костюм. Вот. Была история с Русским музеем, когда на выставке какие-то предметы были показаны неверно по способу ношения, да, и в каталоге неверно сфотографированы. Но потом, после публикации каталога, после открытия выставки, нашлись люди, которые подсказали сотрудникам Русского музея, как правильно надевать эти предметы. И был изменен каталог, да, угу. Просто из-за этих сведений. Для этого нужны люди, которые могут рассказать, как это все было в традиции. Мы можем видеть в музеях, в фондах набор предметов, не понимая, как их носить. Наплечные косынки великоустюжские – прекрасный пример. Что с ними делать? Наплечные. Но что дальше-то? Мы смотрели на картины. Мы по картинам пытались понять, как вообще это все крепится, какие есть варианты, потому что в текстах этого не нашлось. Говорят, что картины тоже это не очень-то правильный источник данных, но что делать, если больше нет ничего? Вот, поэтому, безусловно, экспедиции нужны. Особенно сейчас, когда еще есть вот бабушки, которым есть что рассказать и показать.
Хорошо, но сейчас у тебя уже новая жизнь, новое твое воплощение, новое увлечение. Это лоскутное шитье,
да,
правильно?
Да, да, это так.
А лоскутное шитье – это, ну, такая, по-моему, популярная тема, которая не прекращалась еще никогда. И она, ну, я правильно понимаю, что она свойственна вообще практически всем народам?
Да, это так, да? Конечно, да.
А вот давай начнем с того, что у тебя, ты ориентируешься в своем творчестве на что-то? У тебя есть это, ты делаешь что-то этнографическое, либо это чистое творчество, либо какие-то у тебя рамки есть, допустим.
Это симбиоз.
Очень прекрасное слово.
Симбиоз, да. Потому что, наверное, мне от традиции уже никуда не уйти. Не то, чтобы я рвалась, нет, вообще я просто кайфую, как рыба во всем этом. Мне так хорошо смотреть на подлинные предметы. Я так кайфую в музеях, просто растворяюсь там. И, ну, при всем при этом я вижу красоту современных каких-то предметов, да, в лоскутной технике, модерн в лоскутном шитье, боже мой, я могу просто стоять и вот зависать часами на некоторых предметах. Но, тем не менее, да, это симбиоз, потому что я человек современный, от этого, ну, никуда вообще не деться, да и зачем изображать из себя барышню 19 века, если живешь в 21-м. Но при всем при этом любовь к русской традиции не уйдет, к технике шитья не пропадет. Вот, поэтому, безусловно, это традиционное, наверное, шитье, ну, просто с поправкой на современные ткани, на современных людей, вот, на современные задачи. Этим я занимаюсь и, наверное, вот об этом веду курс лоскутного шитья. Да.
У меня к тебе есть несколько таких меня волнующих давно вопросов по поводу лоскутного шитья, да. Лоскутное шитье всегда как-то было обязательно представлено на каких-нибудь этнографических выставках, ну, то есть на Дне народного творчества, там лоскутное шитье. Очень часто встречаются, обязательно шьют костюмы с лоскутков. Вот скажи, это имеет какие-то...
корни.
Да, какие-то основу какую-то, потому что я сколько вот я всего видел из народного костюма, я никогда не видел, чтобы на народный костюм включался что-то сшитое из вот в лоскутной технике.
В традиционном костюме масса предметов, содержащих элементы лоскутного шитья, масса. Если посмотреть на те же лальские костюмы, это просто вообще то ли праздник, то ли безумие. Я не знаю, какое слово можно здесь употребить, и, наверное, и то, и другое будет справедливо. Вот, там огромное количество лоскутных...
Лальск. Это где?
Это вот мы ездили как раз в Великий Устюг, угу. Музей, и поехали в Лальск, в музей посмотреть, как там, чего вообще есть интересного, и были поражены вот тому, какие там костюмы представлены в экспозиции. Вот, там совершенно отдельная традиция, вроде бы Вологодская губерния, но при этом при всем так ярко и модно и нетипично для Вологды, что ну, открытие было, конечно. До сих пор у меня перед глазами вот это все.
Хорошо, призраки. Это один пример, и там не весь костюм.
Нет, не один пример. В южных губерниях тоже есть предметы, еще раз, содержащие элементы лоскутного шитья. Целиком и полностью лоскутных костюмов традиции, безусловно, нет. Это абсолютно современная какая-то история. Вот, желание, опять же, наверное, внести вот этот элемент в костюм, пусть современный, да, но с отсылкой вроде бы к чему-то вот традиционному. Это целиком лоскутных предметов традиции нет в костюме.
Ты видела что-нибудь, какие-нибудь костюмы лоскутные, которые тебе вот понравились бы?
Я с осторожностью отношусь к этому всему. Скорее всего, я никогда не буду... Вообще, надо сказать, что у меня нет ни одного одеяла дома лоскутного. Это так. Все вещи, которые я шью, они расходятся по домам, по детям, по вот этим всем прекрасным маленьким людям, и там они живут свою жизнь. Дома у меня нет ничего лоскутного. И, скорее всего, из одежды у меня никогда ничего не будет лоскутного, да? То есть мне хватает того, что я это делаю, вот, чтобы это еще иметь дома, чтобы носить это слишком много. Вот. И как бы с осторожностью отношусь к этим костюмам, когда вижу на других людях. Ну, иногда это бывает too much. Вот.
Хорошо. А, слушай, а как... лоскутники, скажем так, соревнуются между собой. В чем у вас вот какие-то измеряется ваша крутость?
Это хороший вопрос. Я думаю об этом вот все время, пока нахожусь здесь в Москве, до того, когда готовилась приехать сейчас на фестиваль в Манеже. Я не знаю. Для меня настолько... Мне настолько вообще не близка идея выставок и фестивалей, и конкурсов. Ну, то есть я бы, наверное, не поехала, если бы меня не позвали. Уж точно то не проявила бы желания.
Это интервью – это просто чудо, чтобы вы понимали.
Что?
Это интервью – просто чудо. Почему? Что, мы, ну, что удалось тебя вытащить вот это вот.
Да, ну вот, то есть я действительно не испытываю каких-то конкурсных амбиций, да, или фестивальных каких-то амбиций. Я не знаю, как это оценивается. Я оцениваю, опять же, со своей точки зрения. Вот хожу по вот этой гигантской выставке в Манеже, да, и мне нравится такое небольшое количество работ по цвету, по композиции, и они все настолько вот русские, что просто вот дальше некуда. А все из современного, ну, я понимаю красоту, которую видят в этом другие люди. Я понимаю техническую сложность, но ничего, как бы, не испытываю больших каких-то эмоций в отношении этих предметов.
Расскажи, пожалуйста, про выставку. Какая-то выставка какая-то, по-моему, чудесная получается.
Она совершенно, говоря, гигантская. Вот до 31 июля будет проходить она в Манеже. Очень большая. Масса мастеров и прекрасных работ, и это невероятная совершенно площадка. Вчера я попыталась снять видео, просто обзорное, да, для своих учениц, показать, как это все было. Прошла половину выставки быстрым шагом, нигде не останавливаясь, это заняло 20 минут. Вот, поэтому там надо быть и все это видеть, потому что я там на свой вкус традиционный, да, нашла всего много. А для тех людей, кто интересуется техниками современного лоскутного шитья, и там даже, наверное, как сказать, художественной какой-то частью, да, то есть, ну, это там действительно висят какие-то художественные работы, картины, просто они не нарисованы, они сшиты. Угу. Там всего этого очень много, и там действительно есть на что посмотреть, и как Шургин писал, он все глаза растерял, вот все глаза можно растерять там. Это,
так. А у тебя какая-то интересная тема, у тебя лоскутное шитье в произведении художника?
У меня тема такая, я привезла 7 работ на эту выставку, 2 из них коллективные работы, которые мы шили вместе с ученицами, и 5 работ, которые объединяются идеей лоскутных одеял в живописи. Ну, там идея вообще очень простая, я удивлена, что до сих пор она никому в голову не приходила. Мы смотрели картины, на которых есть лоскутное одеяло, влюблялись в эти картины, а потом шили одеяло, которые там изображены. Ну, там было вроде бы так все просто, на самом деле там была такая интересная поисковая работа, потому что нам нужно было расшифровать вот эти очень близко к тому, что мы делаем в плане реконструкции костюма, только немножко повеселее, несколько попроще, вот, про одеяло. Вот, и там 5 одеял по 5 картинам. Да.
Хорошо. Скажи, ну ты сейчас вот уже полностью ушла в лоскутное, то есть станок ты больше не запустишь?
Да кто ж меня знает, я вот тут станок свой как-то достала, и протерла от пыли, от многолетней, чтобы его спрятать уже в свое постоянное место. И поняла, что ужасно соскучилась. Просто руки соскучились по нему. Я, безусловно, когда-то еще сяду ткать. Да и, наверное, сяду когда-то за костюм. Просто сейчас это период такой. Вот. Есть, знаешь, такая теория. Есть люди-сканеры, есть люди-дайверы. Нет?
Нет.
Вот люди-дайверы, у них есть одна своя тема. И они туда.
Да.
Фольклор, танец, костюм. А есть люди-сканеры, которые... Так, вышивка освоена. Бисер освоено. Лоскутное шить. Все нормально. То есть вот это вот все постоянно происходит. Я однозначно из камеры. Угу. Сейчас я просто зачем-то подзависла вот в лоскутном шитье, но это совершенно не значит, что я навсегда ушла отовсюду. Жизнь долгая, у меня
я
большие планы.
Слово бисер, я услышу слово бисер, то есть это, возможно, следующая тема.
Я не буду загадывать, это совершенно неизвестно. Я не знаю, куда занесет, не знаю. Да это классно, что. Делаю, что хочу.
Хорошо, но а тебя не можешь занести, допустим, в, наконец-таки в песенный фольклор, мы тебя вдруг увидим на переплясе.
Ой, ну я же занималась немножко в той же Василисе, у Натальи Васильевны Протопоповой. Вот. Совсем, чтобы плотно уйти, я не знаю, опять же, как загадать. Может быть, чего.
Хорошо. И последний наш традиционный вопрос.
Ой, бровь фирменная.
Что для тебя фольклор? Тремя словами.
Сейчас можно вот вырезать трехминутную паузу, которая будет перед ответом? Фольклор тремя словами. Чистота, красота и любовь.
Спасибо, Ир.
Спасибо.
С нами была
спасибо большое.
Ирина Тимофеева, Санкт-Петербург. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем еще много-много вас радовать прекрасными гостями, такими как Ира.
Спасибо большое, Кирилл.
Бродил, места не находил. Его люли, его люли, ля-ли.